Темные воды Нила были усыпаны отражениями золотых звезд. Едва они вошли в палату, служанки Гессерет увели ее за бамбуковую ширму, чтобы снять с нее свадебное платье и драгоценности. Брачное ложе было покрыто овчиной, выбеленной до чистейшего цвета. Господин Нак тщательно осмотрел ее и, убедившись в ее чистоте, вышел на террасу и глубоко вдохнул прохладный речной воздух. Раб принес ему чашу вина с пряностями, и он благодарно потягивал его. Это была первая чаша, которую он позволил себе за весь вечер. Нак знал, что одна из самых важных тайн выживания состоит в том, чтобы в присутствии врагов держать ум ясным. Он наблюдал, как все прочие гости напивались до жалкого состояния. Даже Трок, которому он питал такое большое доверие, уступил своей животной природе. Последний раз, когда Нак видел родича, того обильно рвало в чашу, которую держала перед ним симпатичная ливийская девушка-рабыня. Закончил, Трок вытер рот набедренником девушки, затем задрал его рабыне на голову, повалил девушку на травяной газон и оседлал сзади. Утонченная натура Нага была оскорблена этим зрелищем. Он вернулся в палату, когда в нее вошли два раба, с трудом несший котел горячей воды, в котором плавали лепестки лотоса. Наг поставил винную чашу и пошел искупаться. Один из рабов вытер и заплел его волосы, другой принес ему чистую белую одежду. Наг отпустил их и вернулся к брачному ложу. Затем он лег на него, вытянув длинные изящные руки и ноги, и положил голову на инкрустированный золотом подголовник из слоновой кости. В дальнем конце палаты послышался шелест одежды и женский шепот. Он узнал хихиканье Гессерет, и это возбудило его. Приподнявшись на локте, он посмотрел на бамбуковую ширму. Вырезы в ней были достаточно велики, так что он мог видеть дразнящие проблески бледной гладкой кожи. Власть и политические устремления были главными причинами этого брака, но не единственными. Хотя Нак по складу характера был воином и авантюристом, он был сладострастен и чувственен по природе. В течение многих лет он тайно наблюдал за Гессерет, и его интерес к ней возрастал с каждым этапом ее движения к женственности. С раннего детства до застенчивого девичества и затем в тот дразнящий период, когда ее маленькие груди увеличились и детский жир стаял, оставив ее тело тонким и изящным, изменился и ее запах. Всякий раз, когда она была близко, он ощущал слабый, сладкий, муксусный запах женственности, который приводил его в восторг. Однажды, во время охоты с соколом, Нак наткнулся на Гессерет и двух ее подруг, собиравших цветы лотоса, чтобы сплести из ней гирлянды. Она взглянула на него, когда он стоял над ними на берегу реки. Ее влажный набедренник лип к ногам, так что кожа просвечивала сквозь тонкое полотно. Гессерет отвела волосы со щек невинным жестом, который, однако, был чрезвычайно эротичным. Хотя ее лицо оставалось серьезным и целомудренным, потупленные глаза намекали на скрытое в ней сладострастие, которое очаровало его. Это длилось всего мгновение, затем она позвала подруг и с плеском побежала к берегу и дальше, через травяной луг, к дворцу. Он смотрел на ее мелькающие, длинные, мокрые ноги, на круглые ягодицы, подрагивающие и меняющие форму под льняным набедренником, и внезапно его дыхание стало неглубоким и частым. При этом воспоминание его поясницы дернулось. Он страстно желал, чтобы она вышла из-за ширмы, но извращенно хотел задержать этот момент так, чтобы до конца насладиться ожиданием. Наконец это случилось. Две служанки вывели Гессерет и тихо скрылись, оставив ее одну стоять посредине палаты. Ее ночное платье не спадало от горла до лодыжек. Оно было сшито из редкого драгоценного шелка из восточных стран, цвета сливок и такого тонкого, что, казалось, он плыл вокруг девушки, подобно речному туману, колышущемуся с каждым ее вдохом. В углу, позади Гессерет, стояла масляная лампа на треноге, и мягкий желтый свет пронизывал шелк, подчеркивая округлости бедер и плеч невесты, так что они мягко светились, как полированная слоновая кость. Ее голые ступни и кисти рук были окрашены хной, а косметика начисто смыта с лица, и молодая кровь под безупречной кожей нежно румянила щеки, а губы дрожали, будто Гессерет собиралась заплакать. Она опустила голову в трогательной девичьей манере и взглянула на него из-под опущенных ресниц. У нее были зеленые глаза, и его кровь снова взволновалась, когда он заметил в них тот же озорной блеск, который когда-то так заинтересовал его. «Повернись», — сказал он тихо, но в горле у него пересохло, будто он поел зеленой хурмы. Она повиновалась, но двигалась медленно, как во сне, покачивая бедрами. Ее живот слегка просвечивал сквозь шелк, ее ягодицы покачивались. Круглые, блестящие, как яйца страуса, и блестящие локоны колыхались. «Ты красива!» У него перехватило горло. Теперь как будто бы улыбка приподняла уголки ее губ, и девушка облизала их кончиком языка, розовым, как у котенка. «Я рада, что мой господин регент находит меня красивой». Он поднялся с ложа и подошел к ней. Затем взял ее за руку. Та в его руке оказалась теплой и мягкой. Он повел Гессерет к ложу, и она пошла за ним без колебания. Она встала на колени на белой овчине и свесила голову так, что волосы закрыли ей лицо. Нак встал над ней и наклонился вперед, так что его губы коснулись ее волос. Она источала неуловимый аромат здоровой молодой женщины в первом приливе физического возбуждения. Он погладил ее по волосам, и она взглянула на него сквозь темную завесу волос. Затем он развел локоны и одной рукой взял ее за подбородок. Медленно дразня себя, он поднял ее лицо. «У вас глаза, как у иконы», — прошептала она. Иконой звали его ручного леопарда. Животное всегда пугало и завораживало ее. Сейчас она ощущала то же, поскольку Нак с его желтыми безжалостными глазами был гладким и вальяжным, как большой кот. Чутьем женщины она угадывала в них жестокость и беспощадность, которые вызывали в ней никогда прежде неиспытанные чувства. «Вы так же красивы», — прошептала она, и это было верно. В этот миг она поняла, что он — самое красивое существо, какое она когда-либо знала. Он поцеловал Гессерет, и его рот поразил ее. У него был вкус спелого плода, какого она никогда не ела прежде. И весьма естественно, она тоже открыла рот, чтобы насладиться этим вкусом. Его язык двигался быстро, как у змеи, но это не остановило ее. Гессерет закрыла глаза и коснулась его своим языком. Затем Нак положил одну руку ей на затылок и крепко прижал ртом к ее рту. Она настолько потерялась в его поцелуе, что когда рука накрыла ее грудь, оказалась не готова к этому. Ее глаза широко открылись, она глубоко вдохнула и попыталась отстраниться, но он держал ее и теперь ласкал нежными, но умелыми движениями, и это успокоило ее опасения. Он сжимал ее сосок, и вызванное этим чувство потекло по ее телу, струясь по рукам, доходя до кончиков пальцев ног. Она почувствовала острое разочарование, когда Нак убрал руку. Он поднял Гессерет на ноги, и теперь она стояла на овчине выше его, а ее груди были на уровне его лица. Одним движением он сорвал с нее шелковую рубашку, и та упала на пол. Затем глубоко вобрал ее набухший сосок в рот, и она громко вскрикнула. В то же самое время его рука прошла между ее бедрами и прижалась к покрытому мягкими волосами лону. Она не имела ни малейшего намерения противиться тому, что он делал с ней. Вместо этого она полностью отдалась ему. Из-за рассказов девушек-рабынь она боялась, что он может причинить ей боль, но его руки, пусть быстрые и сильные, были нежны. Казалось, он знал ее тело лучше, чем она сама, и играл на нем с таким искусством, что девушка все глубже, быстрее погружалась и тонула в этом море новых ощущений. Она вынырнула только один раз, когда внезапно открыла глаза и обнаружила, что на нем тоже нет одежды, и он стоит перед ней голый.